Сергей Шаргунов. Попович. Роман. Читает Владимир Войтюк. Книга издана редакцией Елены Шубиной. В этой аудиокниге упоминаются продукты компании Мета, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации. Часть первая. Один. Пластмассовый щелчок. Резкий, как выстрел. Клавиша упрямая, но палец отца упрямее. Свет яростно залил комнату, не давая темени ни малейшей надежды укрыться под кровать или забиться в уголок, или притаиться в складке одеяла. «Рота, подъем!» — в отцовском зычном голосе плеснулась веселая власть. «Первый возглас репетирует», — подумал Лука, не шевелясь. Тимоша вскочил, как будто и не спал. «Доброе утро, пискляво-ласковое!» И мальчик зашмякал пятками по полу. «С праздником! С праздником!» «Благословляется», — понял Лука, не размыкая век, которое кололо электричество, и слыша, как отец бормочет благодушно во имя отца и сына и чмокает младшего в макушку. «А с этим что?»
«Он опять всю ночь читал», — Тимоша принял тот же насмешливый тон. «Я в 3 проснулся, специально на часы посмотрел, он еще не спал. Говорю, Лука, ты утром не встанешь».
Лука услышал, как приближается отец. Сейчас нагнется, поцелует, щекоча мокрой бородкой, или начнет слегка тормошить под хихиканье брата. Он нехотя сел на кровати с закрытыми глазами и потянулся. Он тянул руки вперед со сжатыми кулаками, словно упираясь в невидимую стену. Он знал все, что сейчас увидит, открыв глаза. Увидит, как улыбается отец, бодрый, прямой, русые, сырые, зачесанные назад волосы, хвостик, перехваченный резинкой. Ни одного седого волоска, хотя ему скоро 50. Длинное тело одето в черный подрясник с узкими рукавами. Улыбаясь, он поводит плечами, как будто ему тесно. Папа худой. Он говорит, что священники бывают или худые, или толстые, потому что подолгу стоят, и это влияет на обмен веществ. Брат — голоногий худыш, может, тоже потому что много стоит на службах. В белых трусиках и белой маечке с показной ловкостью заправляет и равняет постель. Комната та же, что и всегда. Старый рассохшийся книжный шкаф, забитый до отказа. Икеевская мебель, шкаф для одежды и друг против друга две кровати. По углам комнаты два одинаковых письменных стола. Между ними окно. На столе Луки, кроме ноута и мобильника, куча книг и тетрадей. И белые спутавшиеся провода зарядок. «Змеиное гнездо», — шутит папа. На стенах иконы, а в правом углу, над кроватью Луки, деревянное распятие и вечно горящая лампадка. У брата над изголовьем кнопкой приколот его детский рисунок — огромный желтый солнечный круг с красными буквами «ХВ». И спускает во все стороны красные молниевидные лучи стрелы, на которые наколоты коричневые рогатые и хвостатые фигурки бесов, замершие в мучительных изломах и изгибах. Это Тимоша нарисовал в подарок родителям однажды на Пасху. Лука в детстве тоже много такого рисовал. Он открыл глаза и, продолжая подтягиваться, с вялой улыбочкой слава махнул отцу, не торопясь вылезать из-под одеяла, силой воли утихомиривая неизбежную утреннюю проклятую тугую тяжесть. Лишь бы прыткий братик не подскочил и не сорвал покров. Братик был занят. Автоматично, как будто делая зарядку, крестился и кланялся, касаясь рукой пола, и негромко творил утреннее правило. В приоткрытую дверь, боднув ее и расширив проход, вбежала трехцветная кошка Чича. «Угаси рожение восстания телесного», — мысленно попросил Лука, зависая в облаке молитвенной фразы. И это сразу помогло. Откинув одеяло, он нашарил тапки и шагнул под благословение. «С праздником! С праздником!» Они порывисто расцеловались, троекратно, влажные скулы отца освежали и бодрили. Кошка терлась об их ноги, кружа мурлыча и пытаясь плести собой.
«Молиться и мыться», — ласково сказал отец коронную фразу, в смешке его торжествовала все та же веселая власть, и вышел из комнаты. Лука схватил подушку и швырнул в брата. Тот вскрикнул жалобно, как подбитая птица. Они пошли умываться. В пластмассовом стаканчике рядышком пестро стояла вся их семья. Две щетки, мамина белая и папина синяя. Уже мокрые и распушенные. Братья взяли свои, Лука — зеленую, Тимоша — красную, и начали чистить зубы. Тимоша — над раковиной, Лука — над ванной. Он нагнулся и подставил рот под прохладную сильную струю воды, словно с ней целуясь, вымывая пену пасты, ополаскивая все лицо, жмурясь от брызг. В голове крутилась почему-то песенка на английском. «I've been drinking, I've been drinking». Ему мнилось, что вода подыгрывает и подпевает чернокожей завывающей девице. Тимоша, как всегда, прополоскал рот из чашки с кипяченой водой. Он тщательно сплевывал снова и снова, косился на брата, присматриваясь к шевелению его губ и горловым движениям. «Эй, ты чё?» Лука не слышал, упоенный шумом воды и внутренней песенкой. Пристальные глаза Тимоши обличительно расширились. Он тронул брата за плечо. Лука вопросительно смотрел на него в полоборота, продолжая целоваться с водой. «Ты чё, глотаешь, что ли?» «Не глотаю, не ори!» Лука резко выключил кран и распрямился. «Я видел, ты пил!» «Отстань! Я всё папе расскажу!» В ванную заглянула мать, нарядная, в шерстяном шоколадном платье и шёлковом голубом платке. «Доброе утро, зайчики! С праздником!» «С праздником!» — ответили разом оба, и тут же Тимоша возбужденно продолжил. «Он воду глотает!» «Я не глотаю!» — Лука, комкая полотенце, утирал лицо. Они были приучены не пить ни капли до причастия. За спиной матери выросла фигура в подряснике. «Что там у вас?» «Ничего, пап!» — Тимоша уже звучал умильно. «Поторапливаю его!» «Ты себя поторопи! Выходить пора!» Надя пишет, пробки везде. Отец умел водить, но его возили во избежание искушений, как загадочно говорил он сам. Лука часто воображал эти искушения, способные встать на пути священника, спешащего на литургию. Шаткий прохожий, всю ночь пробухавший, тенью скользнет под колеса, визг тормозов, общий крик. Неподвижное тело, из-под которого расползается лужа крови, в свете фар, похожее на вино. А священнику кровь нельзя проливать. Нет, отцу было не до дороги. Он, посуровев, готовился к службе и читал каноны из маленького ветхого иерейского молитвослова, надвинув на брови бархатную лиловую скуфейку. За рулем, как всегда, сидела Надя, бледно-прозрачная блондиночка, миловидная вредина. Охранница Каддафи, называл ее про себя Лука, где-то вычитавший, что ливийского правителя охраняли боевые девственницы. Надя была родом из Обнинска. Там жили ее родители, с которыми, как слышал Лука, она почти не общалась. Они были не церковными, переживали, что потеряли дочь, и у нее нет личной жизни. Когда-то Надя училась в Гнесинке, пришла петь в хор, быстро втянулась и решила посвятить всю себя батюшке. Лука не знал, сколько ей точно лет. Могло быть 30, могло быть больше. Но выглядела она по-дюймовочи юно и со временем не менялась, только подсыхала, черты ее заострялись, и в этой законсервированной детскости он подозревал какую-то патологию. В Москве Надя обитала в одной из комнат храмового дома Причта. Когда Артоболевские переезжали на дачу, жила с ними. В жизни Луки одновременно с матерью постоянно присутствовала и мачеха. Лука знал и чувствовал, что она не любит маму, и это взаимно, но еще больше Надя не терпела других прихожанок. На самом деле мачех было несколько. За внимание отца Андрея и возможность опекать его быт боролись и соперничали. Еще недавно ближайшей помощницей была Зина, которая потом обиделась на что-то и ушла из прихода. С Зиной братьям приходилось нелегко, но Надя не жаловала их еще больше. то обидно поучая, то подкалывая, то закладывая из-за любой провинности. Они платили ей тем же, и если у нее случался какой-то раздор с отцом, умело раздували ссору, стараясь вывести ее из себя. «Не долби!» — потребовала Надя от Тимоши, который коленом нервно ударял по ее креслу.
«Я не долблю!» — возразил мальчик, снова стукнув.
«Тимофей!» — отец Андрея обернулся к сыну, и тот испуганно замер. 2. Артобалевские жили на Таганке. Миновав высотку на Котельнической, машина проползла по набережной вдоль стены Кремля, обогнула Боровицкий холм и, скользнув ближайшими переулками, остановилась в Староваганьковском. Храм святителя Николая, где отец Андрей служил 11-й год, затерялся в самом центре города, заслоненный пышным, как свадебный торт, домом Пашкова. Надя высадила их у входа и повела машину чуть дальше, чтобы загнать в железные ворота, которые побежал открывать Тимоша. В это апрельское утро храм казался только что нарисованным на сером ватмане со своими желтыми стенами и железным светло-зеленым куполом. Он был влажен от тонкой мороси и недавно сошедшего снега, и влажно было все вокруг. Небо, асфальт, припаркованные машины, плитка тротуара, высоченная бело-серая каменная ограда с арочным входом. Фреска на храмовой стене ярко манила и будоражила непросохшей краской. 40, Лука недавно пересчитывал, 40 ровно, обнаженных в разноцветных набедренных повязках смуглых мучеников на ультрамариновом фоне. Мама раздала деньги извечным нищим у калитки и поспешила к дому Причта проверить готовность праздничной трапезы. Лука задумчиво следовал за отцом по кровавому темному от сырости ковру, протянутому из открытых дверей храма до самой улицы. Ковер для архиерея. С порога их окружил строгий, глубоко въевшийся душноватый аромат, как будто эти лоснящиеся стены были не из мрамора, а из смёрзшегося ладана. Они сняли верхнюю одежду в закутке за свечным ящиком. Лука сменил ботинки на легкие штиблеты, любовно обитые мамой войлоком. Обычно отца пытались задержать разговорами и просьбами, но в этот раз прихожане его не трогали. Он стоял и негромко беседовал с людьми, которые сопутствовали высокому гостю. Архиерея еще не было, а они уже прибыли и облачились. Несколько иподьяконов, диакон и командующий парадом. Горбоносый протоиерей с длинными волосами.
Архиерейская сволочь, называл их папа шутливо за глаза.
Так в старину говорили про тех, кого волок за собой архиерей. Эти люди источали высокомерие и силу. Особенно Луке не понравился долговязый иподьякон лет на 5 его старше. Тонкие губы, аккуратный пробор, который секундно глянул на него и презрительно сморгнул. Лука пошел к алтарю бесшумным шагом по мраморным полированным плиткам. Он шел, чуя сладостный цветочный запах. Крупные лилии сочно белели из высоких керамических ваз рядом с иконами. От этих цветов белоснежные своды и стены казались белее обычного. Вообще, Лука мог бы пройти по храму с закрытыми глазами. Он знал и помнил все. Заупокойный золотой канон, где свечи шепчутся и тают отлетающими душами, и тусклый образ Богородицы в глубине Киота, и мозаику, выложенную цветными острыми камешками в другом, малом, затененном сейчас пределе, смиренные Борис и Глеб на вздыбленных конях. И редкие, сумрачными проталинами, старинные росписи на выбеленных сводах. Лука с детства мог показать, где кто изображен, и рассказать историю каждой фрески. Он шел параллельно ковровой дорожке, которая достигала середины храма и покрывала квадратное возвышение, кафедру, предназначенную для архиерея, с седалищем без спинки, обитым багряным бархатом.
Уже на солье кто-то резво пырнул его пальцем в спину.
Понимая, что это подоспел Тимоша, и не оборачиваясь, Лука надавил на дверь алтаря. В алтаре они, размашисто крестясь, троекратно соперничая в скорости и не уступая друг другу, сотворили земные поклоны. «И укрепимя в предлежащую службу твою, да неосужденно предстану страшному престолу».
Снаружи, со стороны царских врат, доносились входные молитвы, которые набарматывал отец, вышедший на солью.
«Простите меня, отцы и братья», — выдохнул он сокрушенно, и ответом ему, как всегда, был растроганный ропот прихожан. Он влетел в алтарь, обдав сыновей теплым воздухом, расцеловал престол и, расстегнув пуговицу на вороте, сбросил рясу на руки подскочившему к нему седому пономарю Степану. Отец принялся торопливо облачаться, тихо молясь и целуя отдельные части одеяния. Облачение было голубым, как и полагалось в богородичный праздник. Лука и Тимоша тоже сняли с вешалок, пошитые по их росту, приятно скользящие и прохладные стихари, и уложили на столике, сначала заломив крылья рукавов, потом дважды сложив пополам и сделав похожими на пышные пироги. «Благослови, владыка!» — вырвался первым Тимоша.
«Это не игра», — порой серчал отец, заметив, что они соревнуются, кто будет первым. Но сейчас он безмолвно рассек в воздух красиво сложенной десницей, опустил ее на крест, белевший поверх тканного пирога, и мальчик чмокнул родную руку.
Тимоша с вызовом глянул на брата и бросился в пучину стихаря. Запутавшись в рукаве, чуть его не порвав, он тут же вынырнул из ворота, гордо разглаживая складки и одергивая полы, маленький и рыжий.
«Неужели ему уже 12?» — подумал Лука, безучастным видом показывая, что не собирается спешить. Он еще повременил и привычным движением погрузился в свое ангельское облачение, пронизанное острыми солнечными нитями и местами заляпанное воском. Обычно до начала службы сыновья исповедовались отцу, который был им еще и отцом духовным. Тимоша отчитался, как обычно, кратко и шепотом на ухо папе, низко склонившему голову. Лука стал плести чепуху, что-то пустое, гордыня, долгоспание, в который раз желая сказать другое, мучительно важное, но не говоря. Он скрыл грех, опять обманул отца и отошел притворно беззаботный. Они даже не заметили, как в алтаре возник еще один человек в подряснике. Он уверенно проследовал к престолу, приложился к его краю и, развернувшись, направился к настоятелю. Лука смотрел на него с любопытством. Невысокий и плотный, вьющаяся черная борода, круглая, почти лысая голова, сумрачные глаза с темными кругами. Отец Андрей предупредительно потянулся к человеку навстречу, и тот облобызал его. Понизив голос, принялся что-то доверительно рассказывать, как будто тоже каялся. Донеслись слова «монах», «монастырь». Луке показалось, что от повыцветшего подрясника, залатанного на рукаве лиловыми нитками, пахнет паленым.
«Понимаете, вы в такой день к нам попали», — с неловкой улыбкой разъяснил отец. «Не только праздник, но и архиерейская служба. Но вы не уходите, вы тут постойте, помолитесь, а после литургии приходите к нам на трапезу. Поговорим».
«Спаси, Христос».
Монах широко улыбнулся, так что в углах его глаз возникли острые лучики морщинок. «Едет!» — в алтарь ворвался долговязый и подьякон и потряс над головой мобильником. Весть вмиг облетела храм, заволновались и загудели прихожане. Лука и Тимоша переглянулись, по-братски стукнули кулаком о кулак и заспешили за отцом, поведшим отряд в облачениях сквозь народ по ковровой дорожке. На улице было по-прежнему гадко и ветрено, в сыром воздухе мелькали колючие брызги, но, казалось, все расцвечивает невидимая краска праздника. Луку и Тимошу вечно утепляли, в такую погоду запрещали ходить без шапки, но только не сейчас. Бог ведь не попустит простыть своим служителям, так же, как нельзя заразиться, причащаясь с чумным из одной чаши. Братья ежились в тонких стихарях, но этот холод ожидания бодрил мышцы и подстегивал нервы.